Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в рубрике «Обычные люди». Сегодня у нас в гостях Денис Владимирович Самарин. Денис, мы рады, что ты согласился на интервью, и поэтому мы зададим тебе несколько вопросов, если ты не против.
Я тоже всех рад приветствовать, и тебя, Саш, очень рад видеть. Давно мы с тобой не встречались. Спасибо, что пригласил.
Давай мы познакомимся с тобой, с твоей семьей. Я тебя знаю уже много лет, так скажем. Ну, вот. Ну а наши зрители, может быть, не так давно знакомы с тобой, может, кто-то не знаком. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет, о своей семье, о профессии, работе твоей, служении, которое ты совершаешь.
Ну, мне 45 лет, в этом году 46. Неожиданно возраст пришел. Вот. У меня большая семья, я всегда мечтал о большой семье, даже когда еще было не в церкви, и Господь мне подарил 9 деток, вот. 8 девочек, 1 мальчик у нас, причем у нас предпоследняя девочка, есть уже, ей уже 7 лет, и мы думали, что детей у нас уже не будет, но как-то Господь дал милости, и вот у нас еще одна девочка родилась, слава Богу. Насчет служения, или сначала насчет работы, я закончил, всю жизнь работал программистом, закончил институт по программированию. И это был мой хлеб. Но в последнее время, последние несколько лет, работе очень мало уделяю внимания, потому что больше занят служением. И у меня несколько видов служения. Самое основное, это, конечно, я проповедник и пресвитер церкви нашей поместной Ейской. Это, я считаю, свое самое главное дело жизни. Вот. Также я занимаюсь детьми. И вот буквально пару недель назад братья как-то доверили служение в Кавказском объединении за детскую работу. Был прекраснейший брат у нас, Александр Александрович Молодцов, мой очень хороший друг и человек, который много сделал, но, к сожалению, он отошел в вечность от ковида, это было год назад. Он был ответственен за Кавказское объединение в детской работе. И вот в это время у нас не было ответственного. И вот братья удостоили чести меня взять эту ответственность. Конечно, я немножко в переживаниях по этому поводу. Также занимаюсь газетой «Веришь ли ты?». У нас есть также большое служение, это фонд помощи нуждающимся. Также мы занимаемся выпуском христианских игр, журнал «Лесенка», опять-таки, наш детский журнал ежемесячный. Вот так вот, такие служения.
Из всех перечисленных видов служения, какое служение тебе больше всего нравится, ну так скажем, по душе?
Хороший вопрос, и я очень часто о нем думаю, и, наверное, все-таки я склоняюсь к тому, что это проповедование слова. Более того, большинство остальных служений – это средство распространения вот этого служения. То есть я изучаю Писание, вникаю, проповедую его в церкви, для меня это очень важно. И желание есть, чтобы вот это слово распространялось дальше. Поэтому и журнал «Лесенка», который мы придумали, там, и газета «Веришь ли ты», и школа, кстати, онлайн-школа у нас есть для проповедников, тоже один из видов служения. И это все для того, чтобы слово распространялось. Поэтому, наверное, основное – это слово. А все остальное это такое сопутствующее. Но еще у нас есть одно служение, которое мне доставляет огромное удовольствие. Это именно помощь нуждающимся. Но в каком плане удовольствие? Я считаю, что это дело, которое благоугодно Богу. В Библии очень много текстов о помощи. И я скажу, что когда мы занимаемся этим делом среди неверующих людей, не церковных, то опять-таки слово воспринимается намного лучше. Поэтому, наверное, основное служение это проповедь Евангелия. А все остальное – это способы распространения этого служения.
Хорошо. Вот, Денис, когда ты совершаешь служение, наверняка встречаются люди, которые неоднозначно воспринимают, может быть, твой стиль служения или твой стиль проповедования. Критика бывает, как мы говорим, конструктивная, есть деструктивная критика. Вообще, как ты относишься к тем людям, которые противодействуют, может быть, даже твоему служению?
Ты знаешь, Александр, это с детства, вот я помню очень хорошо с детства, меня родители воспитывали в таком направлении, что нужно в людях видеть хорошее. Вот даже Осадова стих есть там, когда я не помню, как дословно, но когда я вижу в людях дурное, то мне кажется, что я ошибаюсь. И я уверен в том, что есть злые люди, и действительно люди, которые хотят чего-то плохого, но, наверное, таких меньшинство. И я много лет думал об этой ситуации, наблюдая за своим собственным сердцем. И к какому выводу я пришел? Недавно, кстати, я привел такой пример, когда Магеллан приплыл в Тихий океан, но он тогда еще не знал, что это Тихий океан, просто какой-то новый океан был. И он несколько месяцев находился в этом океане, и он был очень тихим океан. То есть он был без бурь, без волн, и он дал ему название Тихий. Хотя на самом деле, по факту, Тихий океан один из самых таких грозных океанов. То есть просто он попал в этот, вот в этот период. Вот у меня, как у человека, как и у каждого человека, есть разные периоды. Вот мы с тобой встретились, и я не помню, когда мы с тобой первый раз встретились, но наверняка у нас что-то было такое хорошее в нашей встрече, мы там, может быть, улыбнулись друг другу. А представь, если бы ты меня встретил, когда у меня плохое настроение, там я огрызнулся, и ты бы обо мне какое-то другое мнение создалось. К чему я все это говорю? То есть, возможно, те люди, которые обо мне имеют плохое мнение, просто они увидели какие-то негативные стороны моего характера. Вполне, а их немало. Вот. И поэтому у них создалось такое впечатление. Я отношусь к этому абсолютно нормально. Считаю, что... Не считаю, что они плохие, эти люди, когда кто-то ко мне относится негативно. Вот. Поэтому молюсь об этом, чтобы Господь как-то нам устроил встречу, может быть. Может быть, как-то у нас поменялось отношение друг к другу. Или у них ко мне отношение. Или как-то, может быть, они увидели другие стороны моей жизни. И с другой стороны, проверяю самого себя. Вот Екклесиаст пишет, да, что... Нет праведника, который делал бы добро и не грешил бы, да? Поэтому не удивляйся, когда ты слышишь какие-то речи в свой адрес. Вот я не удивляюсь. Но для себя я беру такой урок, что когда я вижу в других людях что-то плохое, я очень сильно стараюсь думать о том, что все-таки это какая-то часть его жизни, а не вся жизнь. То есть стараюсь не, как бы, не расширять впечатление, которое я получил сейчас, на всю жизнь. Может быть, этот человек просто в какой-то момент времени оказался таким. Ну, так вот. Поэтому, если резюмировать, то я считаю, что это вполне естественный процесс, здесь ничего удивительного нет. Просто молюсь о том, чтобы Господь как-то наши пути свел, и чтобы мы могли найти какой-то общий язык. Как написано в Библии, что если человеку угодны пути, если Богу угодны пути человеку, то он и врагов его примиряет с ним, если такой путь.
Денис, вот каждый человек, он уникален. Скажи, что помогает тебе оставаться самим собой? Иногда даже быть, ну, как говорят, быть белой вороной, вот, да, и при всем этом как бы не смущаться.
Вопрос непростой, откровенно говоря. Наверное, опять-таки, корни этого кроются в детстве, потому что в детстве родители меня воспитывали, как бы опираясь на некоторые такие базовые, фундаментальные для них вещи, и вот одна из этих базовых фундаментальных вещей, это была независимость от других людей. Причем они это пытались... компенсировать...
Независимость мнения.
Да, мнение. То есть, причем они пытались это компенсировать таким образом, чтобы я был максимально уважительным к людям. То есть, меня всегда ругали за несколько вещей в жизни. Например, там, одна из вещей, это было неуважение к другим людям. То есть, если я оказывал какое-то неуважение старшим, там, допустим, или как-то грубо говорил, или перебивал человека, то меня за это ругали. Но второе, как бы, противоположно. Если я делал что-то, потому что так сказал кто-то. Вот за это тоже меня ругали. И я помню беседы отца со мной, мамы со мной, что «Денис, ты должен иметь свое мнение», и так далее, и так далее. Ну, наверное, в какой-то мере вот это повлияло очень сильно. Вот. Потом еще один момент повлиял какой, что я-то пришел в церковь уже в возрасте достаточно таком, ну, не детском, мне было 16 или 17 лет, и я пришел в церковь, и в церкви меня держала только церковь. Сейчас я поясню. То есть, мне никогда никто не платил зарплату, там, например. То есть, у меня была масса друзей вне церкви. То есть, фактически, мне в церкви ничего не нужно было. Ни социально мне ничего не нужно было, ни там как-то, не знаю, там, морально. Более того, морально в первое время было достаточно тяжело в церкви. Поэтому вот эта какая-то независимость, она позволила мне сохранить самого себя. В какой плане? То есть, я... искал в церкви только церковь саму, поэтому не пытался подстроиться под кого-то. Вот эта мысль. И еще момент такой, что я вот убежден в том, что до сих пор я в этом убежден, уверен в этом, что церковь – это место пребывания Бога, и это то, что меня формирует как христианина. Поэтому мне нет смысла подстраиваться или быть каким-то другим человеком. Наоборот, я верю в то, что люди в церкви, они либо намеренно, либо по Божьему промыслу, они все равно являются теми людьми, которые нужны мне для моего формирования как христианина. Поэтому я такой, как есть, потому что если я буду не таким, как я есть, то фактически я не смогу расти тогда. Может быть, я немножко запутанно объясняю?
Нет, ну, понятно, но, да. Понятно, да. Спасибо. А, Денис, скажи, вот ты упомянул о твоем уверовании. Как ты уверовал? Вот в каком возрасте ты пришел к Богу?
Я первый раз, у меня несколько было таких точек соприкосновения с Богом. Я вырос в нехристианской семье, мы никогда не ходили в храм, первый раз мой опыт такого приближения к Богу, или не приближения, такого какого-то встречи с религией даже, не с Богом, а с религией, это было, я помню, мне было там лет 9, может быть, мы шли с мамой и увидели православный храм и решили зайти. Это была зима, мы зашли, но на меня напала какая-то бабушка, я помню, налетела на меня как коршун. «Как ты смеешь в шапке заходить в храм Божий?» Содрал с меня шапку, я испугался, выбежал и все, больше никогда в храм больше не приходил. И мама тоже моя. Вот. И это был такой первый, наверное, опыт. Потом я помню, на кухне я сидел, отец жарил картошку. У меня отец был просто потрясающий жаритель картошки. Вот. И я слушал радио, и по радио говорят, что ученые какие-то обнаружили, что Иисус Христос – это реальная личность. И диктор зачитал эту новость, а потом добавил, что «но это не означает, что он был Богом». И тогда, я помню, меня как-то в сердце коснулась вот эта мысль, что это нечестно, надо либо все признавать, либо все не признавать. И я отцу говорю: пап, какая-то странность, вот. Они признают одно, не признают другое. Хотя мы не о Христе никогда не разговаривали в семье. Потом моя мама на работе, ей подарили Евангелие в переводе, в таком современном переводе, не синодальный перевод, это было какой-то больше пересказ Евангелия, такой тоненький-тоненький листочки, очень тоненькая книжка, но полностью весь Новый Завет, и я его читал, мне очень понравилось. Вот. И параллельно этому я в пионерском лагере встретился с одним парнишкой, он чуть-чуть старше меня был, на год, наверное, он читал Библию, и я попросил, чтобы он мне дал прочитать, он мне сказал, что я тебе не дам, вот. И стал мне рассказывать истории из Библии, и потом сказал, что я тебе это все рассказываю, потому что ты все равно грешник и будешь гореть в аду. Вот такое благовестие. Я тогда еще подумал, что посмотрим, кто из нас будет в аду гореть. А уже чуть позже я встретился с Лидией Анатольевной Стариковой, это учительница английского языка, которая много-много очень усилий приложила к нам, детям, которые не учились. И она пригласила на собрание. Я пришел на собрание, это было далеко от нашего дома. Я уверен был, что моя мама меня не отпустит, потому что мама у меня была такая переживательная. Папа отпускал, а мама нет. Но тем не менее она отпустила, потому что эта Лидия Анатольевна действительно очень добрый был человек, и мама сказала, что ей нельзя перечить, ну как бы надо отпустить. Я пришел, это был Тольятти, подвал, ты знаешь, такое какое-то место мрачное, несколько человек сидит, я смотрю, там мне все странно. Еще там этот брат вышел, говорит, в конце, говорит, ну я рассказывал эту историю много раз, вышел брат в конце и говорит: давайте помолимся, где-то душа ходила. Я сразу представил, что где-то летает душа какая-то, ну что это все такое, ну с фильмов-то я все насмотрелся. Вот. Ну и потом мама моя сказала, что когда узнала, что это баптисты, сказала, что ни в коем случае нет, запретила посещать эти собрания. Но опять-таки вот эта Лидия Анатольевна, она пришла, точнее позвонила моей маме, они там больше часа разговаривали, и она убедила хотя бы пойти посмотреть. И вот тут интересный момент, моя мама пришла на собрание, села на лавку, сидит на лавке. Все собрание просидело, все встают, на колени встают или встают петь, она сидит. Просто, понимаешь? Вот какое у нас отношение к человеку, который настолько невежлив, что даже не встает, когда кто-то поет. И, наверное, люди могли подумать, что она очень такая... И я сижу и думаю тоже, наверное, маме не понравилось. Но когда после собрания к ней подошла одна сестра и спросила, как вам наше служение, моя мама ответила, что я пришла домой. Это мой дом, я отсюда больше не уйду. Вот так ей понравилось сильно, проповедь понравилась. И вот там такое чудо было интересное, что у меня мама сильно очень болела астмой, очень сильно. То есть врачи уже хотели инвалидность ставить, потому что, или даже поставили инвалидность, я не помню. Но она не могла без этой брызгалки ходить. И после этого собрания ни одного приступа астмы больше никогда не было. Она не молилась, не просила ничего. Вот мы вышли с собрания, и до ее смерти, вот она в этом году умерла, в прошлом, вот, и ни одного приступа астмы никогда не было. Хотя до этого она много-много лет болела, очень мучилась сильно. Но это, видимо, было такое подтверждение.
Для ее веры.
Для ее веры, для моей веры тоже, да.
Слава Богу.
Так я уверовал.
Денис, вот при всей твоей нагрузке, занятости, ты часто в поездках бываешь, ну наверняка ты испытываешь немалую нагрузку. Скажи, как ты восстанавливаешься физически, морально? Вот что ты предпринимаешь для этого? Угу.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что любую занятость можно упорядочить. И для меня это очень важно. Знаешь, вот я иногда в поездку езжу, достаточно часто, и мне всегда чемодан собирает жена. И вот я открываю чемодан, все уложено, хорошо, достал вещи, и потом эти вещи обратно уже не помещаются. То есть, как она могла их вложить, я не знаю. Вот то же самое с делами. Иногда смотришь, вот дел много, да, а потом, когда все по полочкам разложил, подключил каких-то людей, которые тебе могут помочь, как-то все там запланировал заранее, ты смотришь, и не такая уж большая занятость на самом-то деле. Поэтому много урожая бывает на ниве бедного, но многие гибнут от беспорядка. Поэтому вот в моей жизни я уже много-много лет занимаюсь организацией времени, тайм-менеджментом, вот этими вещами. Но, тем не менее, нагрузка все равно остается. Поездки, вот сейчас мне предстоит поездка прям, двое суток почти вот за рулем, там, завтра целый день, позавтра целый день, два дня. И, конечно, это утомительно все, и параллельно какие-то дела делать, звонки и все остальное. Как я восстанавливаюсь? Ну, вот для меня важно. Я, к сожалению, не делаю это постоянно. Вот я всегда себя за это корю. Но когда я это делаю, причем я это делаю большими периодами, знаешь, там месяцев 8 делаешь, потом бросаешь, потом какое-то время не делаешь и жалеешь, что ты это не делаешь. Это физическая нагрузка. Пробежки, какие-то занятия такие физкультурой, какие-то простые очень упражнения. Это очень сильно помогает. Даже в лучшие мои периоды, когда я этим занимаюсь, у меня есть таймер, он мне там говорит, там, стоп, Денис, надо встать, там, немножко там поприседать, допустим. И очень сильно помогает, потому что все-таки Бог так усмотрел, чтобы человек двигался. Кроме этого, у меня есть семья, которая мне очень нравится, и мы любим с ними время проводить вместе. И когда проводим, это меня сильно заряжает эмоционально. Вот. Ну, так вот, наверное. То есть, надо, как я понимаю, что надо перемешивать работу и общение с семьей, физические нагрузки и периоды, когда ты занят там, за столом, например. И тогда вот этот сбалансированный подход, он помогает человеку держать себя в форме. Вообще, я слушал недавно одну лекцию одного человека, он говорит, что большое заблуждение считать, что наша усталость от наших дел. В 19-м, 18 веке люди работали намного больше. Мы сейчас работаем меньше, у нас условия лучше. Мы устаем больше от беспорядка, от какой-то неорганизованности. Может быть, устаем от каких-то отношений неправильных. Вот я, кстати, тоже замечал, что если у меня с кем-то испортились отношения, то моя продуктивность падает и все. Поэтому вот духовная чистота, что ли, она помогает быть свежим, бодрым и так далее.
Ты упомянул о своей семье. Познакомь нас, пожалуйста, со своей супругой.
С Аней?
Да.
Много раз меня просили, чтобы я вместе с ней на каком-то интервью побывал или где-то. И она всегда очень стесняется, смущается. То есть однажды даже была у нас попытка, мы не смогли. То есть она очень смущается, она такая стеснительная. Вот именно на камеру. Ну а так, что сказать моей супруге, когда я планировал жениться, я, кстати, об этом молился каждый день 5 лет. То есть у меня была такая молитва ежедневная: Господи, открой мне, когда мне нужно жениться. А потом, когда я понял, что нужно жениться, она сменилась на ком. Вот. И ты знаешь, я ни разу не пожалел. Вот сколько мы, 20 лет почти в браке прожили. Вот я ни разу не пожалел, что я выбрал именно Аню, что она согласилась. Она очень-очень добрая. Она очень такая открытая. Она меня всегда поддерживает. Вот она мне как-то сказала, что я сделаю все, чтобы у тебя было время готовиться к проповеди. То есть, вот так вот. Я вот сижу, например, заперся в своем кабинете, готовлюсь, и она не будет мне там, там полку не прибил, там, и так далее. Вот, хотя я стараюсь, все, что было дома сделано, конечно. Вот, она очень жертвенная в плане вот домашних дел. Вот, иногда до 3, до 4 утра там сидит что-то. Ну, в общем, мне с ней комфортно, я ее очень люблю. Она очень такая... В общем, это то, что лучше для меня, вот.
Ты хочешь ей что-то сказать вот так вот, на память оставить, скажем, запечатлеть обращение к жене своей?
Ну, я сначала не ей скажу, ей скажу чуть позже. То, что я есть, это вклад моих родителей, но в огромной степени это вклад моей жены. То есть я бы не смог быть тем, кем я есть, совершать то служение, поэтому я хотел бы сказать своей жене большое спасибо за это. Вот. Анечка, спасибо.
Есть такое служение, его называют служение малых групп в церкви. А вообще, какое твое отношение, как ты считаешь, они должны быть в церкви? Есть ли в вашей церкви такие малые группы?
Саша, это вопрос настолько для меня важный, вот ты прям в точку попал, хотя мы не договаривались об этом вопросе. Я считаю, что служение малых групп – это основное служение церкви. Дело в том, что на протяжении истории церкви мы видим, что настоящая истинная церковь, она всегда была гонимой, и у них никогда не было домов молитвы. Ну, точнее, были, конечно, храмы, дома молитвы, но вот период, если взять 2000 лет, то период, когда у верной Богу церкви были большие здания, позволяющие собираться всем, эти периоды были, ну, там, я не знаю, там 30% от всего истории церкви. То, что мы сейчас имеем возможность собираться в больших домах молитвы, это некое исключение. Нормальная жизнь церкви – это жизнь в малых группах. Это нормальная жизнь церкви. Я буквально вчера был на малой группе, которую вот Александр Рыжов проводит, я уже не первый раз у них, и я им сказал даже, что когда я ехал в Брест, ну я-то был в Минске, в лагере здесь, и в Брест я приехал, ну просто как в гости. И у меня было две причины. Одна причина — посетить вас всех, вот моих друзей, а вторая, не менее важная причина — посетить эту группу. Мне очень нравится вот этот формат, когда собирается там 20-25 человек, когда такое простое общение, когда каждый может помолиться, когда каждый может высказать свое мнение, когда каждый переживает друг о друге. Это формат вот настоящей церкви. И я убежден в том, что правильно, когда вся большая церковь, она, конечно, ну, мы не можем не пользоваться теми благословениями, которые у нас есть. У нас есть дом молитвы, это прекрасно, это замечательно, и слава Богу. Но это не должно быть в ущерб малым группам. А, к сожалению, у нас вот это не очень развито. Поэтому я считаю, что это очень важное служение, мы его должны развивать. В нашей церкви, к сожалению, нет малой группы. Мы пытались, мы пробовали, не получается пока. Как-то оно не получается сформировать. Ну, конечно, молодежь тоже может считать отдельной малой группой, да? Вот. Но нет, вот, к сожалению, так не. У нас было попыток, несколько месяцев мы держались. Но потом я уехал, она как-то немножко распалась. Но еще раз, если резюмировать мой ответ, я считаю, что это очень важно. Очень важно. Потому что, вот представь, пришла ситуация какая-то, да, там военная ситуация, там, и дом молитвы забрали, там, или еще, там пандемия, например, да. Без проблем, малые группы остались, никуда не делись, все хорошо. Но малую группу намного легче приглашать неверующего человека. Пришел, пообщался. Поэтому я думаю, что да, надо их развивать. Надо это служение развивать.
А как тебе кажется, не послужит ли это каким-то разделением в церкви, когда вот одна группа, вторая, услышали, а вот там те собрались, а у этих что-то лучше, там какая-то конкуренция может появиться?
Да, такой риск есть, но проблема разделения, она вообще всегда актуальна. Даже в большой церкви, которая собирается в одном доме, у них могут быть разделения, какие-то клановость какая-то, какие-то неприятия, какие-то группировки, такое тоже может быть. То есть, если в церкви не борется с разделением, то оно будет в любом случае, хоть в одном собрании, хоть в маленьких собраниях. Напротив, если в церкви такие добрые отношения, то представь, вот церковь собирается по малым группам, и там они раз в неделю собираются все вместе. Такое радость, общение, так хорошо все. Поэтому недостатки есть у любого вида служения, и это один из возможных проблем. Одна из возможных проблем — такое отделение, такая сепарация, да, так вот отделились. Вот. Но есть способы, как бы сказать, компенсировать эту проблему. Есть способы. Когда группы ходят друг к другу в гости, когда еще, может быть, бывает церковь, где группы перемешиваются каждый год. Например, один год одна группа, потом они перемешались, другая группа. Есть разные варианты. То есть с этим можно бороться. Но сам плюс от малой группы просто огромные.
Хорошо, еще такой вопрос, Денис. Вот последнее время мы замечаем, что в собраниях, в церквях, ну, наверное, в связи с тем, что технологии не стоят на месте, молодежь, там, проповедники используют там, телефон, планшет для того, чтобы записать свой конспект там, или стихотворение, декламацию рассказать, используют такие вот современные технологии. Вообще, как ты относишься к тому, что в собрании используются эти технологии?
Я отвечу немножко более обширно. Я всегда за то, чтобы использовать технологии. Ну, например, допустим, новые технологии строительства используются же в домах молитвы. Новые технологии там, прокладки асфальта же используются. Новые технологии автомобилей же используются. Почему бы не использовать новые технологии в технике? Но здесь вот такой момент есть. Я это называю фастфудом. Сейчас я поясню, что имею в виду. Вот как-то несколько лет назад я заметил, у нас есть молодежная группа, там в Телеграме или в WhatsApp тогда она была, или в Вайбере в то время. И во время собрания молодежь пишет, там, что будем петь на собрании? Там, давайте вот эту песню. Ага, у нас через проповедь участие. Скиньте группу, скинули. И вот они выходят с телефонами и поют. Здесь проблема не в том, что они вышли с телефонами, а в том, что эти телефоны позволяют им решать вопрос очень быстро, без тщательной подготовки, без хорошего такого тренировки. Да, и это как бы фастфуд такой. Поэтому я очень против этого. Мы поговорили с молодежью, чтобы во время собрания ни в коем случае не вообще не пользоваться телефонами именно в этом плане. Поэтому, когда молодежь выходит петь, и они выходят с телефоном, есть шанс, что это просто очень слабая подготовка. И еще один момент. Недавно у нас было благовестие среди светских людей. У нас в городе очень много беженцев. И мы много с ними трудились, помогали, там, покупали обувь, там, продукты, всякие такие штуки. И потом нам позволили, или точнее даже пригласили провести Рождество. И вот мы проводили Рождество среди детей беженцев. Ну, там пришли родители в том числе. Много очень людей было, наверное, человек 400, может быть, было. Вот. И у них зал такой, у них в помещении все проходило, там, где они живут. И наши вот, то есть у нас участвовал детский хор нашей церкви и молодежный хор. И я с удивлением, с какой-то долей удивления обнаружил, что наш руководитель молодежи, парень молодой, но он не руководитель молодежи, он такой организатор, такой все организовывает, он такой современный, и он и говорит, все, пишет группу, там белый верх, черный низ, что пришли все одинаковые, такой строгий такой, я прихожу, там смотрю, все одинаковые, я говорю, а почему в церкви не так? Почему в церковь приходите, как не пойми кто? Ну, это же... Они говорят, ну что, впечатление надо провести. Только в церкви разве надо впечатление провести? То есть, знаешь, когда хор выходит, и вот они такие папочки одинаковые, все красиво, здорово. Когда выходит один с этим телефоном, один с этим телефоном, один... ну как-то это все некрасиво. Я против этого. То есть, я не против технологий, я против, чтобы это использовалось ради такого убыстрения какого-то. Вот поэтому вот этот момент. А так технологии, ну, например, даже звукозаписи, технологии, или сейчас вот почти во всех церквах там трансляция, видео, тоже хорошо. Но это должно быть очень так дозировано, чтобы это помогало служению.
Чтобы оно не мешало
служению. Чтобы не мешало служению, чтобы оно не отвлекало. И ничто не заменит хорошей подготовки. Если ты готовишься дома хорошо, то я, например, когда говорю большие проповеди, ну, я часто говорю большие проповеди, я выхожу с планшетом в собрание. Потому что, ну, распечатывать там 10 страниц текста, это бумаги неудобно. Никакой не хватит. И неудобно, да. И листать это все. Но у нас кафедра, она с таким бортиком, и не видно, что я с планшетом. Никто не замечает. У меня такое место есть, куда я Библию положил сверху, так видно Библию, а планшет не видно.
Ну, церковь не против.
Нет, церковь не против, абсолютно, да.
Главное, чтобы это не отвлекало, нет, и не смущало. Да. Денис, как для христианина, что для тебя является самым важным в жизни?
Как для христианина?
Да.
Ну... Я считаю, я вот иногда сравниваю проповедников с переводчиками, которые вот слушают и переводят. И правильно перевести. Вот для меня очень важно правильно Бога понимать. И я считаю, что это непростой труд. Потому что вот когда я был, ну, там, юным, да, там 20 лет мне было, то я мог высказывать свое мнение. И это мнение никому не интересно было. Я мог спорить с кем-то, мог что-то доказывать. Но я знал, что цена моего мнения, она почти ноль. То есть, никто не обращает на него внимания. Стало идти время, я женился. Для моей жены стало мнение мое важным. Для моих детей мое мнение важное. Я знаю, что для церкви мое мнение важное. Бывают люди звонят и спрашивают, Денис, вот что вы посоветуете? И ты советуешь, что ты говоришь, ты с проповеди чему-то учишь. И очень важно, чтобы ты это делал... Ну, как переводчик, ты у Бога получил ответ, и ты правильно его понял. Вот мне, как для христианина, очень важно правильно Бога понимать. Я далеко, конечно, еще до этой цели, мне далеко очень, но все равно, вот я считаю, что это одна из моих таких важных задач. Написано, что немногие делают с учителями, потому что примите большее осуждение. Вот чтобы научиться понимать Бога через Писание, через опыт церкви.
Денис, наша рубрика называется «Обычные люди». Вот. Хоть ты и личность известная, да, вот, медийный человек, так скажем, а, ну, ты относишь себя к людям обычным? Нету ли вот после твоего, скажем, рукоположения, когда ты, может, какую-то известность приобрел, как ты вот борешься или есть ли у тебя искушение где-то понимать то, что ты, ну, как бы твоего мнения прислушиваются, там, да, ты совершаешь какой-то там особый вид служения? Как ты относишься вот к таким моментам?
Ну, если отвечать на первый вопрос, да, я отношусь к обычным людям. Вот. И более того, мне очень долго, наверное, до сего дня преследует эта мысль такая, что вот есть такой в психологии эффект самозванца называется. Вот, когда ты думаешь, что ты очень сильно переоценен. Вот у меня это чувство есть до сих пор. Более того, когда я приезжаю на какие-то братские общения, я смотрю на этих братьев, какие они хорошие все. Какие они такие молодцы. Я думаю, как вот они вообще меня в свое общество пустили. Вот у меня чувство, оно присутствует. То есть я вот действительно прям благодарен Богу за то, что Господь меня ввел в свое вот общество, в свою церковь. Я не к этому не привык до сих пор. Есть вещи, которые я не привык. Для меня одно из чудес было в моей жизни, когда дом нам Бог позволил построить. И я каждый день благодарю Бога за дом. И вот каждый день я благодарю Бога за то, что Бог мне дал возможность быть в его народе. Поэтому да, я ни в коем случае не считаю себя там... От того, что у меня там сколько-то десятков тысяч подписчиков на Ютубе, от этого я не становлюсь более лучше, чем какая-нибудь бабушка, которая верна Богу лучше, чем я. Вот, поэтому нет. Что касается гордости... Но очень Бог заботится о том, чтобы я не гордился. Опять-таки, вот если возвращаться к родителям моим, и интересно, что вот когда мне родители это говорили, я потом эту мысль Льюиса прочитал, Клайва Льюиса, что человек должен быть внимателен к себе и честен по отношению к себе. Вот. Поэтому, если человек внимателен к себе, вот, например, знаешь, был такой случай, я пришел на собрание, вообще не готовый совершенно к проповеди, вообще не готовый. И я не готов не потому, что был занят очень сильно, а потому, что поленился, там, проспал, потом что-то прозанимался своими делами, в общем, прокрастинацией занимался. И вот не подготовился к проповеди. Пришел на собрание, ноль. И вдруг я понимаю, что мне сейчас выходить проповедовать, а мне ничего нет. И я просто Богу взмолился, Господи, ну, пожалуйста, помилуй меня, помилуй меня. И вот Господь дал мне милости, и я вышел и сказал неплохую проповедь. И подходит люди, говорит: Денис, спасибо, слава Богу. А я понимаю, что я здесь вообще ни при чем. Мне так стыдно, ужасно. Вот. И вот когда ты внимательный к себе, когда ты понимаешь, что ты на самом деле, ну, вот во многих вещах, ну, в большинстве, Господь впереди подготовил, там, какую-то мысль послал или еще что-то. И это тебя хранит. Ну, и плюс, конечно, я совершаю очень немало ошибок в своей жизни, и на которые мне частенько указывают. И это тоже сохраняет меня вот в состоянии таком, чтобы гордиться. Иногда, наоборот, хочется эти каналы позакрывать, думаешь, пожить хоть немножко так вот без оценки.
Спокойно, да? Да, спокойно. Хорошо, Денис, вот сейчас немножко другой вопрос будет. В связи с военными действиями между Россией и Украиной возникает немало разногласий, разномыслий среди верующих вот этих двух стран. Что бы ты мог посоветовать, или вот как бы обратиться к вот этим группам верующим обеих стран?
Ну, вопрос очень тревожный, очень переживательный, и мне хотелось бы, прежде чем ответить, сделать несколько таких вот, ну, или высказать несколько тезисов. Но первый тезис, что все то, что происходит, вот с самого начала войны, с самого начала военных действий, меня лично не отпускает тревога, не отпускает переживания. Когда страдают твои братья и сестры, ты не можешь к этому относиться равнодушно. Поэтому я бы хотел засвидетельствовать всем, что, конечно, это очень серьезная травма. Вот второе, что я в своей жизни принял такое решение, давно уже, еще до этого, много-много лет назад, стараться не учить тех людей, которые оказались в ситуации, в которой я не был. То есть бывают люди, которые в каких-то очень серьезных болезнях, я не переживал. Бывают люди в какой-то тяжелой ситуации, я не переживал. И я могу какие-то мысли высказать, такие очень аккуратненько, но учить я не имею морального права. Вот тем более, что ситуация сейчас, вот там гибнут люди, люди уезжают со своих мест, да, когда вот они там строили там годами, созидали, вкладывали последние деньги в дом, а потом оказалось, надо его бросить. Я такого не переживал никогда, и мне очень сложно чему-то учить людей. Поэтому я, наверное, не буду давать советы. Единственное, что я хотел бы сказать, что нам нужно оставаться христианами, всем вместе. Мы братья, народ особый и люди, взятые в удел Божий. Мне хотелось бы, чтобы мы все в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах сохранили друг от друга любовь, взаимоуважение, понимание какое-то. Мы со своей стороны, конечно, стараемся помогать беженцам, помогать и тем, кто выехал, и кто остался на территории Украины. Пытаемся как-то вот всеми силами что-то делать. Но наши усилия очень слабые, очень маленькие. Молимся, но молимся ежедневно. То есть, ну, нет дня, чтобы мы не молились за эту ситуацию. Вот. Чтобы Господь помог пережить все это. Так вот, поэтому да, это травма, это трагедия. Ну вот бывает, что, особенно в начале, вот февраль, март, приходили письма с такими грозными обвинениями и даже проклятиями иногда приходили. И я считаю, что у меня нет возможности, ну как, я не хочу осуждать этих людей, потому что, опять-таки, я не переживал, но думаю, что нам всем в наших обстоятельствах нужно хранить верность Богу, Его Евангелию. И это важно, потому что все-таки сатана, он же пытается вбить клинья, да, между верующими, между братьями, между даже какими-то церквами. Да. Это нельзя допустить. Если когда эта война закончится, и наше братство, наши церкви сохранят единство и святость, это будет свидетельством Божьего присутствия. Вот мы поймем такой гимн: «Яви ты миру чудо, единство в них создай». Единство, оно подвергается всегда испытаниям. Даже вот мы с тобой друг друга уважаем, любим, мы друзья. И то, возможно, будут ситуации, когда сатана попытается вбить единство. И вбить в это единство какие-то колья. И сила христианина в том, чтобы преодолевать это. Ну, тем более в семье, например, в церкви, в союзе. И тем более сейчас. Поэтому, наверное, сейчас самый лучший способ показать миру силу Евангелия. Самый лучший способ. Тем более, что мы видим, как на вот этих территориях много людей сейчас и к Богу тянутся, и сотни приходят ко Христу. Вот. Ну, я еще раз говорю, мне очень трудно что-либо говорить, находясь в теплом помещении, да, не подвергаясь бомбардировкам. Вот. Да благословит Господь всех, кто переживает трудности сейчас.
Денис, вот мы, каждый из нас в жизни встречаемся с какими-то искушениями. Расскажи, какое самое сильное искушение тебя когда-либо постигало в жизни?
Ну, вопрос непростой, потому что искушений в жизни много. Выделить из них какие-то самые сильные. Потому что мне кажется, что самое сильное – это искушение, которое в данный момент у тебя находится. Да? Тебе пришло искушение, вот оно самое сильное. Потому что все, что прошло, уже теряет актуальность. Но если вот брать вообще всю мою жизнь, то иногда меня спрашивают, что ты ценишь в друзьях. Я говорю, что в друзьях ценю верность. Вот, верность – это для меня важное качество. И, наверное, самое сильное искушение, которое я вот, ну, до болезненности переживал, это когда человек, на которого ты рассчитываешь и который тебе друг, вдруг делает что-то, причем, как мне кажется, осознанно, что наносит мне большой вред. И я помню, ну я не буду эти примеры рассказывать, конечно, но я помню случай, когда у меня была очень сильная борьба, чтобы либо порвать с этим человеком отношения, либо все-таки пытаться наладить, пытаться перейти, переступить вот эту черту, переступить эту проблему, точнее, искушение это. Вот это, наверное, самые такие мощные искушения, которые меня могли даже выбить из колеи на какое-то время, когда вот близкий друг, ну не то, что близкий, но человек, на которого ты рассчитывал, в котором ты был уверен, вдруг поступает как-то неверно. Это так, наверное, так.
Скажи, какая твоя самая сильная сторона характера и самая слабая?
Самая слабая сторона характера? Ну, я человек достаточно вспыльчивый. Ну, не вспыльчивый, эмоциональный. И я... это проявляется во всем. То есть, это проявляется в том, что я могу загореться каким-то делом и делать его очень активно, потом бросить, например. Также это проявляется вот в общении. Например, я знаю, что вот я иду в общении с человеком, который требует такого детального внимания. Он не может очень быстро говорить, он медленный такой, все. Я готовлюсь, но в течение общения все равно срываюсь на то, что давай быстрее, давай. Такой, в общем, я эмоциональный, импульсивный человек. Я человек, который такой беспорядочный в этих вопросах. А моя самая сильная сторона – это как раз ответ на эту самую слабую сторону. Я вот эту свою слабую сторону почувствовал еще в 20 лет. И я с ней активно борюсь. Поэтому, вот, например, мои начинания, которые я бросаю, их немало, я вырабатываю систему борьбы с этим, с этим своим беспорядочностью. Вот, поэтому моя самая сильная сторона, наверное, заключается в том, что я умею бороться со своими недостатками, как мне кажется. Ну, вообще о сильных сторонах трудно говорить, нескромно, но мне кажется, что я умею бороться со своими недостатками. Я умею их анализировать и умею их исправлять. И опять-таки, повторюсь, как мне кажется. И еще сильная сторона моей жизни, вот я это вижу, что я об этом уже говорил раньше, сегодня, что я стараюсь любить людей. То есть я стараюсь очень, максимально не осуждать, то есть пытаться понять. И фактически, наверное, у меня с подавляющим большинством людей такие хорошие, добрые отношения. Более того, даже вот те люди, которые ко мне плохо относятся, у меня к ним нет негатива. То есть, он может быть коротким негатив, но потом, как я уже рассказывал с искушением, чаще всего ты удается побеждать негатив. Но эти положительные стороны, как у Иакова, знаешь, Иаков пришел к фараону, и его фараон спрашивает, сколько тебе лет? Он говорит, 130 лет. Все такие, вау, ничего себе, там египтяне жили по 80 лет все, а он 130 лет такой долгожитель. А он говорит, слабые и немощные дни жизни моей, он вспомнил про Мафусала, который там 969 лет прожил, там или сколько. И он говорит, не-не, мои 130 лет – это слабые и немощные дни жизни моей. То есть, смотря с кем себя сравнить. Мои сильные стороны могут оказаться ничтожными по сравнению с сильными сторонами тех людей, которые являются для нас примером. Ну и тем более уж самого Господа.
Денис, готовясь к этому интервью, ну, не скрою, что вопросы помогали готовить наша семейная группа. Вот, и вот один из таких вопросов может быть нестандартный. Угу. Вот, ты водитель, да?
Да.
Ты примерный водитель? Как вот ты... Или скажи, какое правило дорожного движения ты никогда не нарушал? Ну, прям от слова вообще никогда. А какое ты нарушаешь чаще всего?
Ну, я, во-первых, не все правила знаю. Поэтому, возможно, есть какое-то правило, которое я не нарушал. Например, допустим, запрещено грузовику проезжать под мостом. Я никогда не водил грузовик, поэтому, наверное, не нарушал это правило. Так-то, скорее всего, нарушал все правила. Но неосознанно. Вот я, когда за рулем, я стараюсь выполнять два правила всегда. То есть, это как бы мое такое очень жесткое правило. Даже три. Я пристегиваюсь, во-первых. Я считаю, что это очень важно пристегиваться. Во-вторых, я не нарушаю скоростной режим. То есть, если 110 и у нас плюс 20, то я еду... Ну, у нас сейчас магистральные линии проложили достаточно много. 110 там ограничения. И плюс 20 можно ехать. Вот я еду где-то 125 тогда. А если 90, то еду где-то 109-108 еду. Вот, то есть, я не нарушаю скоростной режим чаще всего. То есть, я, кстати, даже рассчитывал, что если ты нарушаешь скоростной режим, то ты не сильно быстрее приезжаешь. Все равно примерно то же самое. И третье, что я никогда не нарушаю, это я не обгоняю, если нельзя обгонять. Вот. То есть, я... Вообще, для меня ехать медленно – это не проблема. То есть, если какой-нибудь грузовик идет, я могу за ним пристроиться и ехать все равно мне сколько раз. Я не, по этому вообще не переживаю. Я начинаю об этом переживать, если рядом кто-то есть. Мне кажется, что он начинает злиться, что я медленно еду, я начинаю тогда что-то там нервничать. А если я еду один, я могу ехать и 40 км в час, мне вообще все равно. Поэтому так вот. Я не очень такой гонщик. А, кстати, вот насчет, какие правила я нарушаю постоянно, вот, это я телефон. Вот я себе запрещаю брать телефон в руки во время езды и все время беру. Вот это я нарушаю это правило. Это такая проблема сейчас среди водителей, когда телефон, там 3 секунды отвлекся, и уже ситуация поменялась. Да. Я себе каждый раз, Денис, все, ты телефон все не берешь. И я стараюсь, потом обязательно кто-нибудь позвонил, это же важный звонок, это же смс-ка пришла, если ты сейчас не почитаешь смс, это же, не знаю, там катастрофа вселенского масштаба там будет. Вот обязательно надо взять смс. Ну вот так, вот это прям проблема вот с телефоном.
Денис, расскажи, пожалуйста, самый курьезный случай из твоей жизни.
Ну, наверное, один из таких, ну, вообще много случаев, на самом деле, курьезных. Вот я сейчас думал, что не вспомню, а потом подумал и вспомнил прям достаточно много. И некоторые вспомнил, которые произошли со мной в поезде. Вот один из случаев был такой, я ехал в поезде, и мне надо было через пару часов уже выходить, непродолжительная была поездка. Но это был поезд, не электричка, это был поезд. Я сел, там, взял себе чаю и сижу, читаю Библию. Читаю, и вдруг смотрю, одна женщина недалеко от меня, она заинтересовалась и подсматривает на мою Библию. Но я не делаю вид, что я не замечаю ничего, читаю дальше. И она подходит и говорит, извините, пожалуйста, можно ли вам задать несколько вопросов? Я говорю, конечно. Она задает мне несколько вопросов по Библии, по вере. Я отвечаю. И так хорошо у нас идет беседа, она такая интересуется, хорошо. И потом уже объявляют, что моя станция, подходит проводница, говорит, что сейчас ваша станция. Я собираюсь, одеваю свое пальто, беру свою сумку и уже выхожу. И вдруг она говорит... «Батюшка, простите, пожалуйста, можно еще один вопрос?» Я останавливаюсь, и вдруг я понимаю, что она поняла меня за православного. То есть мы разговаривали, мы же не говорили там о вере, просто о Библии разговаривали. Она говорит, как хорошо, что я с вами встретилась. Вы знаете, у меня, говорит, соседка баптистка и приглашает на собрание. Вот не знаю, что делать, благословите пойти на собрание или нет, баптиста. Я, знаешь, а мне все, постоянка поезда 2 минуты, и он останавливается. То есть, мне надо выходить. У меня такая раздвоенность, я не знаю, что сказать. То есть, с одной стороны, объяснять, что я баптист сам, и это долго будет разговор. Я говорю, благословляю. И пошел. Возможно, где-то сейчас на собрании баптистов ходит женщина, которая благословила батюшку.
Денис, если бы была такая возможность изменить в своей прошлой жизни, ну или прожитой жизни что-то, что бы ты хотел бы изменить?
Я иногда об этом думаю, Саш. Я на самом деле не знаю. Такой какой-то сложный вопрос. Вот в моей жизни были много случаев, которые я бы не хотел, чтобы они в моей жизни были. А потом думаю, вот если бы их в моей жизни не было, как бы повернулась моя жизнь? И ну, говорят, что история не имеет сослагательного наклонения, но тем не менее иногда представляешься, да? И думаешь, вот даже вот у нас дочка заболела, Оля, очень сильно переболела два раза, она тяжеленной болезнью переболела, потеряла слух. Но это такая часть жизни, ну, никому не пожелаешь. Но сказать, что я не хотел бы, чтобы этой части жизни моей не было, но чтобы этой части жизни у меня не было, то есть то, что я получил в процессе, это очень много. И познание Бога, и отношение к людям, и отношение к другим детям-инвалидам. Но это бесценный опыт. Поэтому я часто думаю об этом вопросе. Наверное, я много что хотел бы изменить, а в то же время все то, что было в жизни, оно нужно было. Поэтому, наверное, как Господь вел, так и пусть было.
Еще один вопрос поступил тоже от наших семейной группы. Есть ли такое что-то в твоей жизни, что ты хотел бы поменять вот на данном этапе, вот, но ты знаешь, что это невозможно без вмешательства Божия, без чуда какого-то. Вот что-то ты вот, может быть, молишься о чем-то, да, понимаешь, пока Бог не отвечает. Ты хотел бы что-то изменить, но знаешь, что только Бог, только чудо какое-то может вот эту ситуацию поменять.
У меня есть такая мечта одна. Я вырос в очень большом городе, в Тольятти. Ну, почти миллионный город. Я вырос в квартире, там сначала на третьем этаже, потом на пятом мы жили. Для меня, когда я приезжаю в Москву и спускаюсь в метро, я чувствую, как в меня входит энергия. Понимаешь, это толпа людей, это суета. Вот когда у меня дочка болела очень сильно, и моя жена лежала с ней в Питере в больнице, то я жил на квартире. И до собрания, до девятки надо было ехать на метро почти час. И я наслаждался. То есть я еду, конечно, эти можете в это время что-то заняться. Я житель большого города. Большой город для меня – это нормальная среда обитания. Я живу в Ейске. Город очень маленький. Я очень люблю Ейск. Я считаю, что Ейск – это, ну, с точки зрения комфорта жизни, один из лучших городов. То есть на берегу моря, маленький городочек, все есть. Мои дети его очень любят. Там свежий воздух, там много чего. Фрукты, овощи, все это хорошо. Но по своей натуре я человек городской. Мне нужен город. И вот это раздвоение такое у меня, оно присутствует. И я иногда даже в какое-то, знаешь, впадаю в состояние такое: Господи, ну может быть, как-то переехать куда-то. Но с другой стороны, я понимаю, что это невозможно. Невозможно по многим причинам. Из-за семьи. В большом городе моя семья будет намного хуже. Из-за церкви. Я понимаю, что я ответственен за церковь. Не только в плане, что я ответственен за церковь, но и в плане, что вот морально ответственен. Там, да, вот. И уехать это будет очень плохо. Ну и много-много причин, которые я считаю невозможным, что мне уехать из города. Я не допускаю мысли, что я в ближайшее, если меня слушают наши ейские верующие, я не допускаю мысли, что я уеду в ближайшее время, в ближайшие годы. Вот, тем не менее, у меня есть такое желание, в смысле, жить в большом городе.
Ну, и на пенсию когда пойдешь?
Да, может быть.
Переедешь в Москву?
Может быть.
Ну, а может быть, Ейск разрастется,
а может,
и разрастется, метро построят.
Может, да. То есть, вот это, да, у меня присутствует такое чувство, что вот здорово было бы жить в каком-то, там, в Петербурге, например. Вот.
Ну, я переживаю, что питерские начнут сейчас агитировать.
Да, они это знают прекрасно. Я им, когда мы встречаемся, говорю: слушайте, я, извините за слово, завидую вам. То есть город большой, можно где-то, ну, разностороннее где-то все. Да.
Какие три книги ты советовал бы прочитать каждому христианину?
Ну, помимо Библии?
Да.
Угу. Ну, я очень часто советую одни и те же книги, потому что меня часто этот вопрос спрашивают. Книги, которые на меня произвели глубочайшее впечатление и поменяли многое что в моей жизни, помимо вот Библии, да, помимо. И, наверное, тремя книгами не отделаешься, но, например, я считаю, кстати, в нашем братстве достаточно такое, было достаточно негативное отношение к этому автору долгое время, я считаю, это необоснованно, я имею в виду Клайва Льюиса, Клайв Стейплс Льюис. Вот, это один из видных богословов 20 века, это человек, который написал такие фундаментальные труды по христианству, например, просто христианство. Да, не совсем можно согласиться, может быть, с каким-то очень маленьким процентом, там, меньше 1%, то, что вызывает какие-то сомнения. Все остальное это в высшей степени качественная литература христианская. У него другие книги есть, тоже «Расторжение брака», которое показывает в виде притчи глубинную разницу между адом и раем. То есть это не про брак, это не про свадьбу, это про ад и рай. Вот, это любовь, которая показывает, ну, что такое настоящая любовь. То есть, ну, Льюис на меня, конечно, большое влияние произвел вообще, в принципе, его книги. Потом мне очень нравится книга, она очень маленькая, я ее почти каждый год перечитываю. Она у меня вся подчеркнута. Это Уоррен Уирсби, называется «Быть Божьим слугой», в которой показывается вот преимущество благословения вот того человека, Божьего слуги, и правильное отношение к служению. Мне очень нравится книга. Но мне нравится книга Гордона Макдональда «Как упорядочить свой внутренний мир». Вот я говорил о тайм-менеджменте, о порядке, и многие светские авторы пишут неплохо поэтому. Но Гордон Макдональд, он показывает со стороны внутреннего. Вот тот же самый тайм-менеджмент, только со стороны духовного нашего восприятия, духовного нашего мира. Эта книга очень для меня важная. Вот. Это из тех книг, которые я советовал бы христианам прочитать.
Хорошо. Один из вопросов, который тоже в список вошел, задал мальчик 12 лет. Угу. Как стать таким проповедником, как дядя Денис?
Каким таким?
Ну, в его глазах это авторитетным таким вот... Хорошим проповедником.
Хорошо. Что, какие советы вот я себе применяю и, как мне кажется, что меня формирует как проповедника? Первый и самый главный, я стараюсь никогда не проповедовать на тему, которая мне неинтересна. То есть, я читаю Библию, и я читаю Библию для себя. Вот, когда ты читаешь Библию, ты должен забыть, что ты проповедник. Ты читаешь Библию не для того, чтобы проповедовать. Ты читаешь Библию только для себя. Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности. Да, там вот такие слова есть. Вот что ты, чему ты можешь научиться? В чем тебя Библия утешает или обличает? И вот когда ты получаешь для себя урок, вот с этим уроком ты можешь идти дальше. И вот это, ну, такой, наверное, корень. Потому что, когда человек говорит о том, что ему интересно, это не может не вызвать интерес у других людей. Это первое. Вот. Второе, что... Человек, который проповедует, должен, ну, более-менее разбираться в теме. И поэтому нельзя быть проповедником, если... То есть, вот знаешь, скрипачом нельзя быть только на концерте. То есть, если вдруг по каким-то причинам концерты отменили, и 10 лет нет концертов, то скрипач должен играть дома, так же, да? Вот проповедник то же самое. Нельзя быть проповедником, проповедуя один раз в полгода. Даже если ты вообще не проповедуешь в церкви, ты должен быть все равно проповедником. Это читать Библию, это вникать в какие-то толкования, собирать примеры. То есть работа проповедника, она ежедневная, она ежедневная.
Евангелизировать.
Евангелизировать, да, дома говорить кому-то. Я проповедую часто в машине один. Вот я еду, вот, например, на молодежное общение в Курганинск, и я пока еду там 3 часа, я свою проповедь 2-3 раза скажу полностью от начала до конца, начиная от приветствия братья и сестры, заканчивая аминь, полностью повторяю. Вот. Это труд. То есть это важно. То есть... И третье, это общение с людьми, потому что, опять-таки, проповедь, она рассчитана на людей, ну, как бы она предназначена, точнее, людям, не зная людей, не понимая людей, ты не сможешь хорошо проповедовать. Ты должен понимать, вот их, чем они живут, с ними общаться, это, пытаться их понять их проблемы. Ну, вот так вот, наверное.
Ну, и в заключение у нас остались короткие блиц-вопросы. Кто для тебя наиболее уважаемый служитель?
В наших среде, ты знаешь, достаточно много братьев, которых я уважаю очень сильно. Я сейчас отмечу, например, есть, допустим, братья в нашем крае. Ну, допустим, Владимир Харитонович Попов, ты его знаешь, да? Вот этот человек очень незаметный в нашем крае. Но когда он присутствует в лагере, атмосфера совершенно другая. Он там побеседовал с подростком, там побеседовал с подростком. Сейчас мы его приглашаем на курсы как душепопечителя. И для меня, например, вот этот человек является большим примером в плане вот такого незаметного, но очень верного служения Богу. Я бесконечно его уважаю, и реально для меня он большим примером является. Вот. Я надеюсь, это не будет сейчас звучать как такое заискивание, но я очень сильно уважаю Николая Степановича. Я его знаю очень давно, много лет, и уважаю его за несколько вещей. И первое – это доброту к людям. То есть для него любой человек – является ценностью. Вот я смотрю, например, он общается с человеком, он общается по телефону там, или где-то, он уважает человека, с кем он общается. Он не допускает себе такого, знаешь, поверхностного отношения к людям. Я считаю, это настоящий служитель, и я это на себе много раз ощущал. На себе много раз ощущал, когда вот с его стороны он ко мне относился с большим уважением, даже когда я был неправ, например. Вот в этом плане. Ну и, конечно, его жертвенность, огромная жертвенность, это... Вот, его служение и так далее. Вот. То есть я сейчас показал пример заметного человека, да, Николай Степанович, он у всех на виду, и вот пример, может быть, не очень заметного человека, Владимир Харитонович. Но еще раз скажу честно, опять-таки, не воспримите это как какое-то политическое заигрывание. Нет, я бесконечно уважаю всех наших братьев. Александр Александрович Пыха, как можно не уважать, да? Но человек радушный, приветливый, он... я купил машину 2 года назад, и за 2 года проехал 75 тысяч километров. И мне говорят, о, как много. Он за год проезжает 120 тысяч по служению. Ну, как можно не уважать таких людей? То есть, конечно, это большой пример. Вот, большой пример для нас, для меня лично. Когда мне бывает, ну, так, знаешь, хочется себя пожалеть, вот сесть и думать, ой, какой-то бедный несчастный. Я вспоминаю об этих братьях, думаю, не стоит себя жалеть. Это действительно хорошие. Андрей Степанович Антонюк, я его люблю, как друга, уважаю очень. Тоже человек очень много трудится, делает.
Кто самый добрый человек в твоем окружении?
Ну, не знаю, мне кажется, моя жена.
Хорошо.
Она очень добрая, да.
Что ты не приемлешь больше всего?
Вот,
вообще.
Ну, омлет. Мне кажется, хуже вещи никто не придумал. Это омлет. А если в людях? В людях имеется в виду?
Ну да, да, наверное, в отношениях. Но омлет тоже.
Омлет, это значит, сначала идет омлет, потом долго-долго ничего нет, а потом все остальное. Кстати, вот сейчас я был в лагере в христианском и так хотел есть, прихожу на завтрак, там везде омлет. Везде, я не знаю, что делать, такая тоска.
То есть ты любое блюдо с яйцом не кушаешь?
Яйцо и молоко вместе. Ага. Вот. У меня с детства какая-то аллергия, я не знаю, я даже видеть это не могу, мне так тяжело от этого. Вот. Я пишу в группу в самую семейную, представляете, пришел на завтрак, а тут вокруг меня 70 человек едят омлет.
Ну, тоже для смирения, наверное.
Да. А в людях я, ну, в принципе, я достаточно толерантный человек ко всяким проявлениям. Но что меня больше всего раздражает, это непунктуальность. Вот, если человек пришел не вовремя, там, или что-то вот такое, мне тяжело от этого.
Передай привет одному любому человеку на камеру.
Ну, жене уже передал привет?
Да.
Так что, мне, кроме жены?
Кроме жены.
Хороший вопрос, очень необычный, конечно. Жене я уже передавал привет. Я расскажу одну историю, можно?
Да.
А потом передам привет. Несколько месяцев назад... Я получил смс-ку от незнакомого номера, от незнакомого человека. Первый раз вижу его. Не со своего региона. И смс-ка «Не привет, не здравствуй» звучит так. «Ну что, ты купил себе уже лимузин?» Я на несколько минут так вот подвис, как говорится. И вдруг я вспомнил, когда я был маленький, в первом классе учился, и... Мы очень, очень сильно дружили с одним мальчиком, с моим одноклассником, его звали Ромка. И зовут до сих пор Ромка. Мы такие друзья были, ну, класс, наверное, до 7-го. И я помню, в 5-м классе мы увидели в Тольятти лимузин. Это советское время еще. Откуда он там вообще появился, лимузин, вообще непонятно. То есть тогда машин-то никого не было, тут лимузин. Я говорю, Ромка, ты знаешь, я когда вырасту, куплю себе лимузин. А он говорит, ну, это дорого. Я говорю, я буду копить. Он говорит, я тебе помогу. Я говорю, как? Он говорит, я свою первую зарплату тебе отдам, чтобы ты купил себе лимузин. И вот я ему ответил, и я понял, что это он, хотя ни здравствуй, ни привет, ничего, просто ты купил себе лимузин. И я ему отвечаю, ну ты же не отдал мне первую зарплату. Вот. И ты знаешь, спустя 30 лет мы с ним встретились. Ну не встретились, а пообщались, так не встретились пока. Потом, спустя какое-то время, мне написала моя одноклассница. Девушка, ну, женщина уже, которая тоже мы не виделись 30 лет. То есть никакого общения не было. Потом неожиданно еще один одноклассник вышел на меня. И как-то вот эти связи, такие детские связи, они стали вот сейчас меня достигать. Хотя мы, у нас класс был такой, что мы после школы ни разу не встречались с одноклассниками, не поддерживаем связь, у меня нет в одноклассниках, я ничего не знаю. И вот они вот как-то на меня сейчас выходят, эти люди, какие-то вопросы, какие-то общения. И для меня это очень дорого. Я хотел бы передать привет всем своим одноклассникам.
Хорошо.
Если кто еще меня вдруг вспомнит, я был бы рад наладить какие-то отношения.
Твой любимый текст из Библии?
Он у меня один. Я много текстов люблю, но это текст, который повлиял на меня, когда я только-только веровал. Ищите прежде Царство Божие, правду его, все остальное вам приложится. Это для меня девиз.
Твоя ближайшая цель в жизни?
Я хочу написать книги. Это просто для меня уже утомление, такое, знаешь, томление духа. Потому что я знаю, что это нужно, я понимаю, что у меня к этому есть определенный дар, и я очень себя корю за то, что я недисциплинирован в этом вопросе. И я хочу это сделать.
Как будет называться твоя первая книга?
У меня сейчас две книги, они должны закончены быть уже, должны были закончены быть в прошлом году. Это детская книжка, одна называется «Мирослав Илья», но, возможно, название будет другое. Это пока название такое рабочее, я уже 7 глав написал, и осталось 3 написать. И я их публикую, может быть, кто-то даже что-то читал. Эта сама книга мне очень самому нравится, потому что я как-то переживаю весь из героев, все, что происходит. А вторая книга – это «Духовные уроки послания Иакова». Она тоже уже написана, причем 2 раза написана. Первый раз написал, выпустил, потом переписал. Сейчас надо ее опять доработать. Но вот все время хочется что-то доделать, 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 и вот она никак не вышла. А в принципе я планирую, у меня есть целая серия книг, которые я хочу написать. Как мне кажется, они будут полезными. Но я очень мечтаю, прям молю Бога, чтобы вот Бог совершил чудо действительно в моей жизни, чтобы я как-то мог это делать. Знаешь, вот сейчас вот встроить написание книг в мою жизнь мне не получается, а мне это очень хочется.
Хорошо, Денис, мы благодарны тебе, что ты поприсутствовал сегодня с нами, ответил на, может быть, необычные вопросы.
Ну да, да? Были необычные.
Вот. Спасибо тебе. И если у тебя есть желание обратиться к зрителям, кто смотрел, что-то добавить.
Как пожелание?
Да, может быть, оставить даже пожелание.
Ну, наверное, такое пожелание, это то, что меня беспокоит, не беспокоит, а вот о чем я думал в последнее время, когда Рождество. Вот Рождество же было, и я даже писал об этом в своем телеграм-канале. Вот есть такая штука, дверь называется. И вот дверь – это очень такая необычная вещь. Она чем необычна? Вот ты стоишь на улице, там холодно, темно, неуютно, зябко. И вдруг ты открыл дверь, и буквально через несколько долей секунды ты оказался в доме, где тепло, дети шумят, друзья твои, атмосфера другая. То есть дверь, она позволяет за очень короткое время переместиться из одного пространства в другое. И Христос, когда вот родился, он открыл эту дверь. Вот дверь в Рождество, дверь в небо, дверь к Богу, дверь в это пространство благодати. Но многие из нас, они эту дверь не открывают. Вот мы находимся как бы рядом с этой дверью. И перед нами очень много открытых, ну, как бы не запертых дверей, но мы не можем туда войти. И вот я бы хотел всем нам пожелать входить в эти двери. Извините, что я, может быть, долго, но один пример расскажу. Как бы подходит ко, после благовестия подходит ко мне одна женщина и говорит: вы знаете, я хотел бы посоветоваться с вами. Я не разговариваю со своим сыном 15 лет. Мы с ним поссорились 15 лет назад. Я очень по нему скучаю, тоскую, но жду, что он первый попросит меня прощения. Потому что я считаю, что он не прав. И 15 лет мы не разговариваем. И что вы мне посоветуете? И я ей сказал про дверь. Говорю, эта дверь не заперта. Она, откройте, зайдите. Какая вам смысл стоять рядом с дверью? Вот дверь общения с вашим сыном. Да, вот пространство. И она через 2 дня мне звонит и говорит, я послушал с вашего совета. И плачет, и говорит, спасибо, что вы мне посоветовали. И она говорит, у нас вернулись отношения. То есть очень много вот этих, Бог открывает нам дверей. Я хочу всем нам посоветовать заходить в Божьи открытые двери. Вот так.
Хорошо, спасибо. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы досмотрели это видео до конца. И надеюсь, что мы, если Бог продлит нашу жизнь, увидимся в следующем выпуске «Обычные люди». Спасибо за ваше внимание.
Спасибо всем. С Богом.